С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Процесс по делу Политковской будет закрытым. Запретят ли российским журналистам говорить правду о финансовом кризисе? Презентация антологии «Исламский Восток» в русской поэзии. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы. В российских регионах прокуроры начали проверять, как средства массовой информации освещают тему финансового кризиса. Цель этих действий – противодействовать, цитирую, «фактом информационных атак на банки и разжиганию панических настроений». Конец цитаты. Проверки проводятся на основании письма генерального прокурора России Юрия Чайки. Тему продолжит моя коллега Вероника Воды.
17 ноября Оксану Панову, главного редактора информационного агентства «Ура.ру», освещавшего проблемы банковского сектора в Свердловской области, вызвали для беседы в прокуратуру. Прокурор интересовался, откуда берется информация для публикаций о финансовом кризисе. Рассказывает заместитель главного редактора агентства Михаил Вьюгин.
Прокурор показал письмо из Генеральной прокуратуры, направленное во все регионы, с требованием изучить ситуацию освещения в медиасфере финансового кризиса. Прокурор интересовала, откуда берется информация. Ну, редактор ответила, что надо разбирать каждую заметку отдельно, потому что у каждой заметки свои источники, да. Где-то это вкладчики банка, которые не могут снять досрочно свои вклады. Где-то это заемщики банка, которым был обещан кредит и которые не могут его получить.
Существует ли законное основание для подобных прокурорских проверок? Такой вопрос я задала адвокату Владимиру Энтину, одному из авторов действующего закона о средствах массовой информации.
Я понимаю прекрасно, что прокуратура – это достаточно квалифицированный и мощный орган, но ему сейчас поручают заниматься полностью не своим делом. Оценка того, как может быть воспринята та или иная публикация, это дело экспертов. Именно в данной области, в области восприятия публикаций СМИ. Возложение на прокуратуру функции цензуры в задачи этого органа не входит. А надлежащие компетенции по оценке того, как воспринимаются публикации СМИ населением, оно не обладает. Поэтому отношение у меня к этому очень такое тяжелое, потому что я понимаю, что это как бы попытка властей, если они выглядят неубедительно в своих объяснениях тех экономических проблем и ситуаций, которые происходят, возложить эту неубедительность, что это вот не они не умеют разъяснить то, что они делают, а это все нехорошие журналисты, которые все искажают и все провоцируют и дезинформируют общественное мнение. Насколько мне известно, уже было вынесено предупреждение за распространение несоответствующих действительности сведений, способствующих паническим настроением ряду средств массовой информации как раз компетентным органам Росохранкультуры, но это все не афишировалось. А вот такое публичное как бы афиширование данного поручения, иначе как внеправовое давление на средства массовой информации, назвать нельзя.
Это мнение юриста. А что думают по этому поводу представители журналистского сообщества? Говорит редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин.
Во-первых, меня умиляет терминология. Это указание прокурорам на местах противодействовать фактам информационных атак на банки. Я не знаю понятия ни в уголовном, ни в уголовно-процессуальном кодексе, которое бы формулировало информационные атаки на что-то там, на банки или еще. Соответственно, не понимаю, что и как тут будет происходить. Но, с другой стороны, меня это совершенно не волнует, потому что мы никаких атак не проводим. Мы сообщаем о фактах и пишем вещи, которые проверяем, которые соответствуют действительности. А, извините, если, скажем, банк не исполняет своих обязательств, замалчивать этого мы тоже не будем.
А вот как оценивает инициативу Генеральной прокуратуры экономист Ирина Ясина, руководитель клуба региональной журналистики.
Было бы смешно, если бы не было уверенности, что они обязательно кого-нибудь найдут и с кем-нибудь начнут разбираться, чтобы показать собственную значимость и то, что вот они тоже борются вот с этой финансовой турбулентностью, как они ее называют, ну, кризис же у нас нельзя слово употреблять особо часто, это мне все напоминает Александра Третьего, который, когда был голод там в огромном количестве губерний в России в конце 19 века, сказал, что слово «голод» употреблять не надо, надо говорить «страдания от недорода». Вот у нас примерно то же самое. Ну, что, люди пытаются занять себя. Глупость полная.
А влияет ли на экономические процессы обсуждение в средствах массовой информации, на ваш взгляд?
Безусловно, влияет. Это такая тонкая материя, которая как бы трогать страшно, а не трогать нельзя, потому что нужно информировать население. Вот, например, слово «девальвация» больше всего боится произносить представитель Центрального банка, а отнюдь не население. Сказать это слово нельзя, потому что немедленно начинается нервная ситуация, ну, я не скажу, паника. А не сказать тоже нельзя, потому что надо предупредить. Понимаете, о банках как о покойниках надо. Либо хорошо, либо ничего. Банк, если о нем кто-то начинает плохо говорить, то это как бы паника сразу среди вкладчиков и так дальше. Ну, понимаете, за банк говорят цифры. Не надо никаких слов. Если есть необходимость публикации баланса с какими-то негативными тенденциями, которые там видны, то это все говорит само за себя. А граждане должны научиться эти цифры читать. Вот и все. И научиться видеть, когда там сумасшедшие проценты дает какой-то банк, видеть не собственную алчность, а инстинкт самосохранения. Очень болезненные вещи. Ну а что делать? Все равно нужно говорить. Нужно находить слова, нужно находить интонации. Нужно говорить не о том, что не будет, а о том, что мы делаем то-то и то-то для того, чтобы не было. Просто не тупо, не в лоб. Ну, конечно, надо говорить.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, полагает, что Генеральная прокуратура пытается в данном случае осуществлять цензуру в средствах массовой информации.
Вопрос, по какому поводу они возбудились? По поводу ли того, что с помощью публикации СМИ одни банки пытаются утопить другие банки, это было бы еще понятно. Или по поводу того, что Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что хорошо бы последить, чтобы наша пресса не обижала наши банки. Если первое, то я за это, я глубоко убежден в том, что такого рода публикации существуют. К сожалению, пресса у нас в достаточной мере продажна, и такие проблемы есть. Но это требует очень серьезного расследования, а не такого вот наезда под эгидой общей тенденции, что давайте не будем критиковать свои банки, потому что нас нельзя на сегодняшний день в стране упоминать слово «кризис».
Как вы полагаете, это имеет отношение к цензуре?
Ну, я еще пока результатов этого не знаю, но, в принципе, думаю, что имеет, и самое непосредственное, потому что о чем писать? Это проблема средств массовой информации. Более того, средства массовой информации обязаны писать о положении банков, потому что в этих банках лежат деньги людей, граждан, ради которых вообще, в принципе, в идеальной или в нормальной ситуации средства массовой информации работают. Они должны заботиться о деньгах своих читателей, которые лежат в тех банках, о которых они обязаны писать. Так что с этой точки зрения попытка в это вмешаться есть акт цензуры.
Прокурорские проверки прессы критикуют и в Общественной палате. Анатолий Кучерена, председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, отметил, что считает заявление генерального прокурора преждевременным. Он уверен, цитирую, что пытаться не дозволить журналисту высказать свое мнение по тем или иным вопросам через призму каких-то предписаний нельзя. Иначе это может войти в привычку. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не признают своей вины. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки к Конституции, предложенные Дмитрием Медведевым, которые предусматривают увеличение срока полномочий главы государства и Госдумы. В Женеве проходят консультации представителей России и Грузии по вопросам безопасности и положения беженцев после августовского вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать. Слушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». Одна из тем, как идут поиски Ратка Младича в Сербии, ведет программу Ирина Лагунина. Итак, обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы говорили о публикациях в печати европейской, мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну и опять с российских тем начнем.
Да, в августе Wall Street Journal редакционная статья, в которой выражается недовольство политикой, новой политикой Европы в отношениях с Россией. В августе России потребовалось всего несколько дней, чтобы обратить грузинскую армию в отступление. Теперь отступила и Европа, продержавшись лишь чуть немногим дольше, чем тбилисские солдаты. В пятницу лидеры стран ЕС заявили, что возобновляют переговоры с Москвой о подписании соглашения об экономическом сотрудничестве. 10 неделями ранее эти переговоры были отложены из-за того, что Россия вторглась на территорию своего крошечного соседа и отказалась выполнять условия перемирия. Вот и конец тем немногим санкциям, с которыми Европа после августовской войны выступила против своей агрессивной соседки. Российские же войска в больших количествах обосновались в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии. Десятки тысяч этнических грузин до сих пор не могут вернуться в свои дома. Как внутри зоны конфликта, так и вне ее. Наблюдателям от ЕС и других западных структур не открывается доступ в наиболее пострадавшие от войны районы. В Женеве начался второй раунд мирных переговоров между Россией и Грузией. Однако, поскольку Европа отступает, оказывает давление на Москву, чтобы она пошла на компромисс с Тбилиси, просто некому. Этот раунд, скорее всего, закончится, как и первый, октябрьский, не успев толков начаться. То, как ведет себя Европа, постыдно, причем вдвойне. Мы вспоминаем беседу нашего корреспондента с американским дипломатом, темой которого были как раз отношения с Россией. По словам этого дипломата, нет смысла устраивать российской политической и деловой элите публичную порку, пока они упиваются своей победой. Лучше принимать такие меры, которые давали бы стабильный результат в течение долгого времени, сказал он, чтобы они осознали, что ничто не забыто. А после прошлой недели Россия наверняка осознала совсем обратное, что Европа хочет только одного – ничего не делать, что ее вторжение уже забыто без последствий.
Давайте продолжим и российские, и другие важные темы, ну, в частности, вот, конечно, экономический кризис. О нем наверняка пишут.
Да, тот же Wall Street Journal о экономическом кризисе, московский корреспондент газеты Лидия Уэллы. Президент Дмитрий Медведев выступил с предупреждением о том, что охвативший российские банки и рынки капитала кризис распространился на реальную экономику. Российские официальные лица не исключают возможность резкой девальвации рубля, но все чаще намекают на то, что рубль будет ослабевать постепенно. Отток капитала продолжается ускоренными темпами, поскольку инвесторы по-прежнему выводят свои средства из России. Статистика Центробанка свидетельствует, что за последние 3 месяца чистый отток средств составил 83 миллиарда долларов. А в октябре был поставлен месячный рекорд бегства, когда сумма выведенных средств составила 50 миллиардов. Всемирный банк дал высокую оценку действиям Кремля, который оперативно и основательно отреагировал на кризис. Но его представители говорят, что нужны дополнительные усилия. Россия находится в более выгодном положении по сравнению со многими другими развивающимися экономиками, поскольку она рачительно обращается со своими нефтегазовыми доходами. Украина, например, была вынуждена обратиться в Международный валютный фонд, чтобы получить пакет финансовой помощи на 16,4 миллиарда долларов для расчета по внешним долгам, когда резкое падение цен на металлы усилило ее дефицит платежного баланса. Всемирный банк заявляет, что в текущем году темпы роста ВВП в России должны составить 6%, а в следующем 3%. В своих оценках он исходит из того, что средняя годовая цена нефти в 2008 году будет равна 101,5 доллара за баррель, а в 2009 74,5 доллара.
Странные какие-то цифры. 100, в 2 раза больше, чем сейчас, 50, потом 79.
Мне кажется, ну, это, я так понимаю, среднесрочная, так сказать, рассчитанная на длительный период цена.
Я понимаю, это карточные такие гадания. У нас осталось буквально полминуты, какие еще...
Вот Washington Times, это забавно, американский национальный совет разведки в четверг должен опубликовать мировой прогноз до 2025 года, в котором предсказывается снижение экономического и военного доминирования США. Уже черновой вариант доступен журналистам. В докладе предсказывается объединение Кореи к 2025 2025 году и превращение Китая во вторую по величине экономику в мире и крупную военную державу. При существующих темпах роста Россия через 20 лет может превратиться в пятую по величине мировую экономическую державу и благодаря нефтяному буму займет эту позицию к 2017 году. В докладе говорится о широком распространении государственного капитализма. Альтернативные модели развития, как в России и Китае, будут привлекать больше стран, чем западные. В докладе также говорится о неизбежности перехода от ископаемых видов топлива к альтернативным.
Да, сегодня все плохо, завтра будет еще все хуже. Спасибо, Андрей. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Возвращаемся к главным российским темам. Московский окружной военный суд будет проводить процесс по делу об убийстве Анны Политковской за закрытыми дверями. Такое решение принято на сегодняшнем заседании по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Ранее, напомню, суд собирался проводить открытый процесс по делу. На судебном заседании, пока он был открытым, пока его не закрыли, была наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Из множества журналистов, приехавших наблюдать за ходом разбирательства, в зал судебных заседаний попало не больше 15 человек. Помещение настолько маленькое, что просто не смогло вместить всех желающих. Но и те счастливчики, которых все-таки впустили, пробыли в зале не более 15 минут. Председательствующий Евгений Зубов сообщил, что, принимая решение о проведении главного судебного разбирательства, не учел интересы присяжных. Между тем, сказал судья, замначальника отдела по работе с присяжными доложил ему, что те отказываются заходить в зал суда, если там пресса. И после возражений защиты и представителей семьи Анны Политковской объявил, что слушания будут проходить за закрытыми дверями. Вот что говорили адвокаты во время объявленного перерыва. Карина Москаленко.
Я глубоко разочарована решением суда закрыть этот процесс. В наших интересах, в интересах потерпевшей стороны, было рассмотрение дела в открытом режиме. И я сегодня все, что могла, для этого сделала. На первом заседании я сделала все, что могла. И я думаю, что в какой-то степени это имело значение для первого решения суда. Сейчас мы сделали все, что могли. И мы напомнили о том, что судьи тоже дают присягу. Они ее приняли. И не выход в заседание, это не основание. И вот этот повод. И я понимаю судью. Ему надо провести процесс. Я понимаю судью, который с сочувствием относится к страхам и опасениям жюри. Но до возникновения первых угроз, каких бы то ни было, косвенных, прямых, завуалированных, принимать такое решение, с моей точки зрения, было нельзя.
Вы думаете, что судья руководствуется желанием присяжных?
А чем?
Я думаю, что это сугубо мое личное мнение. Дело в том, что изначально была установка на закрытое слушание. Изначально, еще на следствии.
Тем более присяжных предупреждали.
От лиц, которые скомпилировали это дело, от кого же еще? Чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться. Не видела, что обвинение совершенно несостоятельно, что доказательства отсутствуют.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. В редакции «Новой газеты», где работала Анна Политковская, решение о проведении судебного процесса в закрытом режиме назвали политически мотивированным. Главный редактор издания Дмитрий Муратов заявил, что в ближайшее время газета начнет публиковать материалы, которые удалось собрать в ходе независимого расследования, проведенного «Новой газетой». После того, как журналистов и родственников подсудимых попросили покинуть зал судебных заседаний, наконец начались слушания дела по существу. Представители прокуратуры огласили обвинительное заключение, подсудимые, в свою очередь, заявили, что не признают себя виновными в убийстве Анны Политковской. Слушание продолжится завтра. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы, темы региональные. История, которая приключилась в Томске. Полуторагодовалый воспитанник Томского областного дома ребенка оказался нелегальным мигрантом из Узбекистана. К такому выводу пришла областная прокуратура во время процесса по усыновлению мальчика. Усыновление не состоялось, ребенок остался без родителей, без страны, но на полном государственном обеспечении в российском детдоме. Суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене российского гражданства на том основании, что отказавшаяся от ребенка еще в роддоме мать была гражданкой Узбекистана. Это юридический прецедент для Томска, говорят и в прокуратуре, и в органах опеки, рассказывает Мелани Бачина.
Маленький Мурат живет в областном доме ребенка с самого рождения. Мать отказалась от него еще в роддоме. Сейчас мальчику 1 год и 7 месяцев. Получается, все это время в российском госучреждении жил иностранный гражданин. Социальный педагог Виктория Шпакова объясняет, для них Мурат такой же ребенок, как и все. И в том, что он россиянин, в доме ребенка никто не сомневается.
Родился он в Томске, жил он всю свою жизнь, все 1.5 года в Томске, на территории Российской Федерации, а не где-то. Он не прибыл из-за границы, уже родившись там, да? Поэтому мы его считали нашим гражданином России. Тем более, что ребенок был определен на полное гособеспечение.
Но прокуратура Томской области выяснила, что Мурат незаконно стал гражданином Российской Федерации. Мальчика должна была усыновить американская пара. Во время процесса об иностранном усыновлении прокурор вынес протест. Отдать ребенка на усыновление стало невозможным. Оказалось, у России просто нет на это права. Американцы уехали. Мурат остался в доме ребенка. Прокуратура подала иск об отмене гражданства Мурату в Ленинский районный суд Томска. В исковом заявлении сказано, в результате принятия мальчика в российское гражданство нарушаются интересы Российской Федерации, и на государство неправомерно возложена обязанность защищать и реализовывать права Мурата как гражданина Российской Федерации. Конец цитаты. Этот иск прокуратуры суд удовлетворил. Маленький Мурат теперь не гражданин России, заявляет прокурор Ольга Дашевская.
Он гражданин Республики Узбекистан. Было оформлено гражданство Российской Федерации, однако были допущены ряд нарушений при оформлении гражданства. В упрощенном порядке данной категории детей возможно приобрести гражданство Российской Федерации, однако этот порядок соблюден не был. В связи с этим и возникло данное исковое заявление. Ленинским районным судом данное заявление удовлетворено. Решение о приобретении гражданства Муратом признано незаконным.
Начальник отдела опеки Ленинского района Томска Валентина Титова недоумевает, почему вопрос о гражданстве стал камнем преткновения и, по сути, поводом для отказа в иностранном усыновлении.
Выяснилось это уже в процессе, тогда, когда пригласили иностранцев, когда идет процесс, и уже не первый день идет процесс усыновления, вдруг возникает этот вопрос, никто не хотел сделать что-то незаконно.
Все дело в словах. В законе есть разные формулировки, по которым оформляется гражданство. Мурату гражданство установили, а нужно было мальчика в гражданство принять.
К сожалению, конечно, к нашему, что мы не разграничивали тогда эти понятия, как прием в гражданство и оформление наличия гражданства. То есть мы-то попросили установить гражданство в нашей формулировке. Но оказалось, что есть два способа установления гражданства. Это принятие в гражданство, либо оформление наличия гражданства как такового уже имеющегося. Вот. Сейчас, но мы все равно сейчас находимся на той позиции, что он все-таки гражданин России.
Признается Виктория Шпакова, социальный педагог дома ребенка. Теперь процедуру оформления гражданства для Мурата нужно начинать сначала, объясняет прокурор Ольга Дашевская.
Детскому учреждению необходимо будет обратиться в органы ФМС с соблюдением того перечня документов и будет проведена проверка.
Он в любом случае получит гражданство Российской Федерации.
Если у ФМС не усмотрит каких-либо оснований для отклонения данного заявления, то есть какая будет проведена проверка, там будет решен данный вопрос. Предрешать его как бы заранее смысла не имеется. Пока на данный момент статус его такой, какой он и был, это помещенный на полное государственное обеспечение в детское учреждение.
Потенциальные родители Мурата провели в Томске больше месяца. За это время мальчик привязался к американцам и начал называть их мамой и папой. Летом Мурат перенес серьезную операцию на сердце. Она прошла успешно, и сейчас ребенок восстанавливает силы. Он живой и общительный, но порой становится грустным и замкнутым, рассказывают воспитатели. Мальчику нужна семья, и тогда он окончательно поправится, уверена воспитатель Ирина Кузьмич.
По характеру он достаточно уравновешенный парень, такой спокойный, рассудительный. Да, любит поговорить, мы все это любим здесь. Да?
Но пока у Мурата нет правового статуса, сказать, что дальше будет с ребенком, не может никто. Ни социальный педагог дома ребенка Виктория Шпакова.
В настоящий момент он у нас гражданином Узбекистана считается по закону, и мы не можем его передать вообще ни в чью семью.
Ни прокурор Ольга Дашевская. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вот эту историю, которую вы только что услышали, и другие наши темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну, а сейчас главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не признают своей вины. Сегодня было объявлено, что процесс будет проходить за закрытыми дверями. Такое решение принято по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки к Конституции. Законопроекты, предложенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5. В Женеве проходят консультации представителей России и Грузии по вопросам безопасности и положения беженцев после августовского вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии. На встрече рабочих групп присутствуют представители и Абхазии, и Южной Осетии. В Дагестане убит офицер милиции. По данным Министерства внутренних дел республики, его тело со следами огнестрельных ранений было обнаружено недалеко от федеральной трассы «Кавказ» под Махачкалой. Ведется расследование. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна новость культурная. В Центральном доме литераторов прошла презентация антологии «Незримое благословение. Исламский Восток в русской поэзии». «Незримое благословение» — это строчка Анны Ахматовой. В книгу вошли произведения 130 авторов, написанные за последние 3 века, рассказывает Лили Пальвелева.
С древних времен славянский мир находился в тесном соседстве с тюркским миром, а через него и с исламом, что не могло не отразиться в русской литературе. Однако никогда прежде, до «Незримого благословения», никому не приходило в голову собрать такие произведения воедино. Почему? Вот как отвечает на этот вопрос составитель этого издания Михаил Синельников, известный поэт и переводчик восточной поэзии.
Это было невозможно в силу атеизма советского общества. Какие-то робкие попытки в Узбекистане были написать о некоторых русских поэтов советского времени, писавших об исламе в Средней Азии. Это подавалось как восточные мотивы. Но, разумеется, какого-либо обобщающего сборника не было. В эту книгу вошли стихи многие великие – Пушкина, Лермонтова, Бунина, многих поэтов Серебряного века. Допустим, у Сологуба и у Блока есть стихи, вдохновленные Кораном. Отчасти они следовали Пушкину с его подражаниями Корану, но в этих стихах есть и личные переживания. Например, Блок над своим 8-стишием работал 12 лет и вернулся в грозное время Первой мировой войны. Значит, мысль о кораническом пророчестве его не покидала.
Это какое стихотворение?
Это маленькое 8-стишие, в котором он говорит о том, что ему слышна тайная музыка. Что-то грозное в этой музыке есть.
Я уже успела посмотреть книгу и увидела, что среди авторов есть и ваше имя. Прочитайте какое-нибудь из ваших стихотворений.
«Не только в пустынях ислама, где солнце по ржавым холмам сражает и косо, и прямо скитальцев, одетых в храм, но в каждом душевном движении, в терпенье под ношей страстей и, в частности, в стихосложении под оком духовных властей, и в самых невинных эклогах о совести несколько строк. Путь к Богу не должен быть легок», — сказал на прощание пророк. Книга до некоторой степени комментированная. В ней есть стихи, конечно, разной сложности. Некоторые, как, например, вольные, а не всегда вольные переводы из Корана русских поэтов, они требуют комментариев, подобно тому, как их требует сам Коран. И посмотрите на памятники Пушкина. Последняя строка есть не что иное, как цитата из Корана «Не оспорил и глупца».
К сказанному Михаилом Синельниковым добавлю, более чем 400-страничную антологию выпустили в свет Нижегородский издательский дом «Медина» и московское издательство «Наталис». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
У Франции появился новый туристический символ. Он призван омолодить туристическую индустрию, создав такой визуальный образ, который можно использовать во всех областях индустрии. Новый логотип основан на трех цветах французского флага и трех характерных французских чертах – свободе, аутентичности и чувственности. Карандашный портрет Марианы, символа Франции, с развивающимися волосами сопровождает надпись «Рандеву во Франции». Призыв легко будет варьировать, например, «Рандеву в Эльзасе» или «Рандеву на Каннском фестивале». В Московской галерее «Победа» открылась фотоэкспозиция «Каким я его вижу». Ее автор – знаменитый танцовщик Михаил Барышников. Размытые цветные фотографии Барышникова посвящены 90-летнему американскому хореографу Мерсу Каннингему. Барышников в течение многих лет участвовал в постановках Каннингема, чье творчество отмечено бесчисленными наградами – Японской императорской, Британской театральной премией Лоуренса Оливье, Золотым львом Венецианского биеннале, грантом гения фонда МакАртура. В Петербургском доме кино отмечают столетие российского кинематографа. Зрителям предлагается ретроспектива картин Ленфильма. Начиная с 18 ноября в течение месяца покажут «Даму с собачкой», «Полосатый рейс», «Плохого хорошего человека», «Личную жизнь Кузяева Валентина». Всего 20 картин. Археологическая экспедиция Чикагского университета, работающая на раскопках древнего турецкого города Самал, обнаружила каменную плиту с просьбой поминать душу покойного, в этой плите заключенную. Надпись гласит: «Я, Кутамува, слуга царя Панамувы, надзирал за изготовлением этой плиты, пока был жив. Я поместил ее в комнату вечности и основал праздник – бык для бога Адада, барашек для бога Шамаша и барашек для моей души, пребывающей в этом камне». Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
Самое симпатичное, что этот Кутамува здесь же и изображен. Не откладывая в долгий ящик, он уже начал праздновать. Бородатый, в халате и островерхой шапочке, он уселся поудобнее и поминает свою душу. В одной руке чаша с вином, а в другой у Кутамувы почему-то не барашек, как он сам завещал, а явная куриная нога. Впрочем, можно догадаться, курица вообще ведь тайная слабость человека. Вспомним, что самое первое вопросил Аладдин у всемогущего джинна. Он попросил лучшее в мире блюдо – жареную курицу. Так что за упокой души можно попировать и цыпленком. У древних душа иногда ассоциировалась с птицей. У египтян, например. Они вообще душу называли почтительно, с придыханием. Что-то вроде «ба» или «бе». Вероятно, это и имел в виду Лев Толстой, любивший повторять «ЕБЖ».
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня выпуск подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Тем, кто хотел бы нажить на глобальном кризисе легкий политический капитал, советую прочитать Конституцию. Считаю своим долгом предупредить тех, кто надеется спровоцировать обострение политической обстановки. Мы не позволим разжигать социальную и межнациональную рознь, обманывать людей, вовлекать их в противоправные действия. Конституционный порядок и впредь будет обеспечиваться всеми законными средствами, сказал в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Эдуард Лимонов относит эти слова на свой счет. Его мнение публикует сайт Грани.ру.
Я сразу понял, что это президент о нас, хотя до фамилии он не опустился. Зато фонд эффективной политики господина Павловского собрался немедленно на дискуссию под названием «Угроза дестабилизации политической системы». Там выступили господа охранители системы и указали на нас. Красноречивее всех был некто Максим Григорьев из фонда исследования проблем демократии. Он объяснил: «Я думаю, что Дмитрий Анатольевич, понимая эту ситуацию и не имея, в общем-то, иллюзий, специально решил предупредить такие попытки. И именно этим людям и этим группам были адресованы соответствующие слова в послании президента». В качестве примера можно было бы привести явно провокационные действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады. Это не безответственность, это гораздо хуже. Ойли, господа Медведев и Григорьев, очень жаль, что в 1991 году, хотя бы перед Новым годом, не было нас, чтобы предупредить граждан, что безответственное государство уже 2 января 1992 года взвинтит цены вначале в десятки, а потом и в сотни раз. Люди бы закупили продуктов на все свои сбережения, забрав их из вашего преступного Сбербанка, и хоть таким образом спасли бы часть сбережений, и продержались бы на этих продуктах еще полгода». Наш господин президент стращает нас Конституцией. Только в Конституции не написано, что государство имеет право внезапно нападать на гражданина и отбирать у него все его сбережения хуже любого разбойника. Люди вам, господин президент, не верят. Наученные горьким опытом и 1992, и 1998 годов. А вы под угрозой репрессий еще и запрещаете людям защитить свои сбережения. Но государство в лице президентов и премьеров уже 20 лет не держит своего слова, нарушает обещания, преступно нарушает клятвы и не только на рельсы не ложится, но нас на рельсы толкает.
Самый серьезный враг гражданина сегодня – это государство и его службы, чиновники, милиционеры, судьи, уверен Эдуард Лимонов.
И почему это нельзя нажить на глобальном экономическом кризисе политический капитал, господин президент? Объясните. Вот Барак Обама нажил политический капитал именно на экономическом кризисе. Его избрали президентом Соединенных Штатов Америки. Не только поэтому, но и потому, что кризис явился демонстрацией неспособности администрации Буша сохранить благосостояние граждан. Нас не утешает, что он мировой. Я, Эдуард Лимонов, не заставлял вас, господа руководители РФ, лезть всей тушей России в мировую экономику. Я предостерегал, писал, выступал с 1989 года, убеждал, что мировой рынок – это стальная паутина, в которой Россия будет однажды агонизировать. И наш народ не виновен в том, что вы выбрали мировую паутину рынка. Ну так и платите за ваши нерасчетливые неудачи, уходите. Тут у них пауза на лицах возникает. Действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады, это не безответственность, это гораздо хуже, восклицает директор фонда исследования проблем демократии. Это хуже, господин директор, это попытка помочь гражданам выжить в стране, где демократия и одной ночи не ночевала.
Свою публикацию на сайте Грани.ру Эдуард Лимонов завершает выражением надежды на дальнейшее расширение кризиса. Я спросил господина Лимонова, не боится ли он, что экономические потрясения будут сопровождаться и волной насилия, как это уже не раз случалось в истории России.
У нас насилие присутствует ежедневно уже много лет. 8 лет правления Путина и теперь вот 9-й год правления его преемника Медведева. За эти годы мои сторонники свыше 150 человек прошли через тюрьмы и лагеря. В настоящее время 15 находятся за решеткой. Это только один пример, а сегодня начался процесс над якобы убийцами Политковской. У нас это происходит ежедневно. Несколько дней назад был сбит редактор оппозиционной газеты в городе Химки. Тягчайшего хуя он находится. Насилие вернуто в полную мощь уже давным-давно. Поэтому то, что может произойти, ну, снижение уровня жизни, безусловно. Но, может быть, это удобная, как ни странно, возможность для того, чтобы сбросить, наконец, этот неоцаристский режим. Наверное, не насильственными методами, назовем это так, наверное, выходом людей на улицы, наверное, всеобщим, в конце концов, возмущением или хотя бы возмущением оппозиционных организаций. Вот у нас на 14 декабря назначен марш несогласных по поводу того, что происходит у нас в стране. Вот какими-то такими методами мы будем пытаться захватившей власть группы Путина и избавиться.
Кто же может заменить нынешний режим? Уж не сам ли Эдуард Лимонов?
У меня нет каких-либо амбиций. Я не выдвигался президентом, как вы знаете, не стремился стать в этом году ни единым кандидатом от оппозиции. Я думаю, что, например, Национальная ассамблея, в которой около 700 депутатов, представляющих абсолютно все политические направления в России, она могла бы взять на себя такую задачу.
Эдуард Лимонов о президентском послании и кризисе. Сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не признают своей вины. Госдума России приняла во втором чтении поправки к Конституции, предложенные президентом Дмитрием Медведевым. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства и Госдумы. В Дагестане убит офицер милиции. Ингодинский районный суд Читы отложил до пятницы рассмотрение вопроса об ограничении Платону Лебедеву срока ознакомления с материалами нового уголовного дела. Белоруссия получила первый транш стабилизационного кредита, выделенного Минску Москвой. В Аденском заливе во вторник вечером фрегат индийских военно-морских сил потопил пиратское судно. Это и эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Из всех средств Фонда национального благосостояния, который как резервный фонд формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, уже 18% вложены на внутреннем рынке акций и облигаций. Об этом сообщил сегодня, выступая в Госдуме, министр финансов Алексей Кудрин. Какой эффект оказывает на этот рынок инвестирование государством своих недавних накоплений? Об этом Сергей Сининский в «Экономической панораме».
О планах инвестирования части средств Фонда национального благосостояния, который в свою очередь является частью золотовалютных резервов России, в акции и облигации некоторых российских компаний правительство объявило еще в начале сентября. Спустя 2.5 месяца, судя по словам министра финансов, объем этих инвестиций составил почти пятую часть всех средств фонда. Сколь сопоставимы объемы этих инвестиций государства, осуществляемые через Внешэкономбанк, ВЭБ, с общим объемом торгов на крупнейших российских биржах, в частности, на фондовой площадке Московской межбанковской валютной биржи ММВБ, руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Объема государственных инвестиций, которые вкладываются ежедневно в российский рынок и акции, и облигации, в принципе, имеют значение, потому что те объемы, которые мы сейчас наблюдаем, например, на ММВБ, они действительно в несколько раз упали по сравнению с объемами нескольких месяцев назад. И сейчас, если верить словам властей о том, что ежедневный транш средств, который направляется на поддержку рынка, может достигать 5 миллиардов рублей. Ну вот, например, для ММВБ это означает примерно 1/4 или 1/5 всего объема по наиболее ликвидным акциям. То есть, в принципе, этот объем, тем более, что он идет не во все ликвидные бумаги, а, скажем, в 3-4 акции в день, этот объем имеет значение, и это видно потому, какая поддержка наблюдается в определенных бумагах. Некоторые бумаги демонстрируют такой взрывной рост, и иногда этот рост даже превосходит все то, что мы видим и на внешних площадках, и по другим акциям. Поэтому, в принципе, влияние денег ВЭБа, даже несмотря на то, что суммы не самые большие выделяются на таком низколиквидном рынке, как мы наблюдаем сейчас, эти объемы заметны и не имеют значения для движения по тем или иным акциям.
Руководитель отдела операций на фондовом рынке инвестиционной компании «Метрополь» Александр Захаров.
Что касается государственных средств, которые присутствуют на рынке, к сожалению, в последнее время они не так заметны. То есть, если первые несколько дней было очевидно, что присутствовал довольно-таки крупный игрок на рынке, который покупал именно в определенные моменты определенные бумаги. Это было четко видно. Было очевидно, что кто-то большой, серьезный начал поднимать цену бумаг до определенного уровня. То сейчас, в принципе, это более распыленно, поэтому говорить о том, что непосредственно вот сегодня на рынке присутствуют какие-то деньги, уже стало сложнее. Вероятно, есть какие-то тоже всплески, но они стали менее очевидными как в количественном, так и в временном плане. Например, сегодня «Газпром» падает порядка на 9%, и объем торгов порядка 5 миллиардов рублей за 4 часа торгов. То есть можно говорить о том, что «Газпром» можно было бы там 2-3 миллиардами рублей поднять на нормальные какие-то уровни. Но пока что не видно, чтобы, например, сегодня кто-то этим занимался. Возможно, ситуация поменяется. Так что, в принципе, это довольно-таки серьезный объем на тех вялых торгах, которые мы наблюдаем последние несколько дней, если не недель. С этим объемом вполне можно что-то делать на рынке, каким-то образом удерживать его от падения или даже поднимать котировки под закрытие рынка, если это необходимо.
Одно из главных правил рынка акций – покупай на дне, продавай на пике. В этом смысле скупка государством акций российских компаний вполне закономерна. Большинство экспертов сходятся в том, что падать им намного ниже уже некуда, а дешеветь годами подряд они тоже не могут. Но если иметь в виду краткосрочную перспективу и текущую ситуацию на рынке, то скорее складывается впечатление, что государственные деньги просто уходят в песок. Константин Гуляев, компания «Капитал».
Так можно у вас ставить вопрос. Надо понимать, что деньги Веба, которые он инвестирует на рынок акций и облигаций, может лишь либо поддержать котировки, чтобы они сильно не падали, либо, наоборот, усилить какое-то движение, если динамика котировок акций положительная. Но тут важно понимать, как долгосрочно инвестирует государство, потому что текущие уровни, они, безусловно, очень привлекательны для инвестиций на 3-5 лет. Государство – это, конечно, не спекулянт, это долгосрочный инвестор, и, в принципе, ждать 3-5 лет – это нормально для государства. Поэтому, если эти сроки инвестирования будут выдержаны, то государство, выступая в роли инвестора, может получить очень неплохую прибыль по купленным акциям или облигациям. Но в краткосрочном периоде возможны очень высокие колебания на рынке, и, безусловно, государство будет далеко не всегда находиться в прибыли в перспективе там, 1-2 месяцев, полугода и даже, может быть, года.
Александр Захаров, компания «Метрополь».
Покупка на этих уровнях – это не просто какая-то блажь, но это, будем так говорить, это разумная вещь. Это то, что сделал бы любой человек, если бы у него были свободные средства сейчас, и он бы вкладывался в этот рынок с перспективой 3-5 лет, допустим. Это, в принципе, точно деньги не в песок. Что касается, нужно ли вообще правительству выходить и пытаться как-то играть на рынке, я думаю, что это больше психологический такой момент, который позволяет участникам рынка сейчас себя чувствовать комфортно и в такие, ну, особо тяжелые дни, когда рынок сильно падает или есть внешний новостной негативный фон. В такие дни, конечно, участники рынка, безусловно, вспоминают о том, что есть вот эта вот третья сила, которая придет, которая поддержит, которая сейчас начнет покупать. Многих игроков это останавливает от того, чтобы агрессивно продавать что-то. Ряд игроков это успокаивает в плане того, что да, вот сейчас придут люди, они сейчас, так сказать, поправят положение дел, потому что то, что происходит к России, практически не имеет никакого отношения.
Общий объем золотовалютных резервов России за сентябрь и октябрь этого года сократился на 97 миллиардов долларов, заявил сегодня председатель Банка России Сергей Игнатьев. Из них на прямую поддержку курса рубля Центральный банк потратил 57 миллиардов. Средства Фонда национального благосостояния являются частью золотовалютных резервов России.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Здесь недавно вышла в свет энциклопедия ветров. В издании, в том числе, описаны все воздушные потоки Средиземноморья, ветры древних финикийцев, египтян, римлян, ветры, которых боялись средневековые пираты. Всего около 200 разных земных и морских ветров, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стычки между попавшими в аварию водителями на дорогах, брань в кофейнях, переругивающиеся с мужьями домохозяйки. Дует знаменитый южный турецкий лодос. Этот ветер приносит с собой головную боль, повышение артериального давления, проблемы с психикой и нервной системой. Как только задует лодос, спокойный Босфор в одночасье меняется. За какие-то секунды его поверхность покрывается мелкой рябью, пенные барашки растут, образуя настоящие штормовые волны. Ветер способен менять направление движения в Босфор и образовывать настоящие водовороты. Проходящее узким проливом судно в один момент становится неуправляемым и капризным. Это частенько приводит к авариям. По словам бывшего шкипера Ахмета, турецкие моряки всегда опасаются неуемной силы лодоса.
Лодос, я не знаю, он маслазм.
Бывает, что лодос достигает 130 км в час. Средняя ширина пролива около 1500 метров. В самых узких местах около 700. Хорошо, если судно с грузом апельсинов. А если это танкер, перевозящий нефть или химические удобрения? Ветер может превратить самое большое судно в обычную игрушку. В этом случае власти закрывают проливы. Образуются настоящие пробки из нефтяных танкеров, которые сутками ждут, когда стихнет лодос.
Yıldız,
Gündoğusu, Kesirlime. Это название местных ветров. Часть их была придумана средиземноморскими пиратами, часть досталась в наследство от античных греческих мореплавателей. Так, например, название холодного северо-восточного ветра Пойрас турки переняли от греков. В Морском музее Стамбула выставка старинных морских карт легендарного адмирала Пири Рейса, который жил в XVI веке, был большим знатоком морей и составил розу ветров, которую и сегодня используют местные моряки. Картография была его страстью. Высокий чин в турецком флоте позволял ему иметь привилегированный доступ к имперской библиотеке Константинополя. Пири Рейс считается экспертом по средиземноморским морям и береговым линиям. Он даже написал известную книгу по мореплаванию, названную «Китаби Бахрия», в которой описал все детали берегов, гаваней, течений и проливов Средиземного и Эгейского морей. Преподаватель одной из стамбульских школ Мехмет Кыр. Историки обнаружили его карты, нарисованные на коже газели во дворце Топкапы в 20-х годах. Он описывал побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и даже Антарктику, которая была открыта спустя 300 лет. Ученые до сих пор пытаются разгадать загадочные символы на его картах. Адмирал, как никто, знал море. Ему стоило поднять указательный палец, чтобы определить, какой ветер начнет скоро дуть. Летний теплый ветер Мильтем часто сравнивают с заботливой хлопотливой мамашей. На берегах Эгейского моря этот ветер дует постоянно, усиливается днем до 20 метров в секунду и стихает к ночи, когда вокруг все засыпает. Фермер Саваш много лет выращивает фрукты в Анталии. Этот северо-восточный ветер дует обычно летом, в июле и августе. Временами он достигает большой силы, однако он не приносит вреда. Считается, что Мильтем помогает созревать овощам и фруктам. Крестьяне любят этот ветер и поют о нем песни, слагают стихи и сказки. Без Мильтема наступает сухая, засушливая погода, когда гибнет весь урожай. Свежим дыханием в лицо вас встречает холодный северо-восточный Пойрас, о котором уже говорилось. Турки считают, что он зарождается где-то в холодной России и приносит оттуда непогоду и дожди. Победить этот ветер практически невозможно. Так много в нем силы и несгибаемой энергии. Угрюмый холодный Пойрас, однако, обладает удивительным постоянством. Эту особенность давно отметили турецкие крестьяне. Например, жители деревни Османия на востоке страны, где Пойразы дуют около 300 дней в году, используют силу этого ветра в качестве источника энергии. У каждого второго дома торчит свой собственный персональный ветряк. В ближайшее время этот опыт намерены перенять и турецкие власти, которые планируют построить первую ветряную электростанцию в стране. Уже в ближайшее время в Османии будут установлены около 50 мощных турбин, которые уже к 2010 году станут вырабатывать до 2 миллиардов киловатт-часов в год. Весь проект обойдется в сумму около 450 миллиардов долларов. Елена Солнцева для Радио Свободы. Стамбул.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас в студии свободы. Здравствуйте, вам слово, что будет в программе.
Добрый вечер, Кирилл. Пересмотрено решение о проведении слушаний дела об убийстве Анны Политковской в открытом режиме. Почему это случилось? Центральный банк и правительство России пытаются стабилизировать ситуацию в финансовой сфере. Насколько реальна угроза девальвации рубля? На Украине вспоминают о трагедии Голодомора. Верна ли точка зрения о том, что сталинский режим целенаправленно уничтожал именно украинский народ? Вот таковы главные темы итогового выпуска программы «Время свободы». В эфир, как всегда, выйду в 20 часов 7 минут.
Два слова о завтрашних событиях. Завтра 10 лет со дня убийства российского политика и ученого Галины Старовойтовой. А сегодня, собственно, через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова правозащитник Юлия Рыбаков и сестра Галины Старовойтовой Ольга. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены.
В результате взрыва погибли полицейские. Ранен 10-летний ребенок.
На борту судна они сразу захватывают заложников.
Антон позвонил домой, сказал, что меня бьют, у меня переломаны все.
Это может быть 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».